Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Нужные книги» и «О тех, кого мы благодарны помним». Мы совмещаем две рубрики. Сегодня мы беседуем с автором и составителем православных книг Владимиром Карагодиным. Здравствуйте, Володя!
Всех рад приветствовать! Всем мира и терпения!
Володя, прекрасный повод для нашей встречи. В первую очередь, что издается ваша очередная книга, но книга очень масштабная, потому что посвящена такой личности, как великий наш полководец мирового уровня Александр Васильевич Суворов. Мало того, что вот скоро будет юбилей 300-летия со дня его рождения, и мало того, какое влияние и значимость для наших войск, для нашей армии, нашей отечественной армии в теперешних дней. И, ну, вообще историческая значимость этой личности настолько огромна, что вот для меня, например, очень даже как-то с трепетом могу спросить, как вы вообще замахнулись на такую тему, и как вы смогли под каким углом объединить, сузить до какого уровня, и какие акценты расставлять, чтобы такую огромную личность и деятельность такого великого полководца как уместить в одну книгу. Я думаю, что вы, как православный человек, все-таки делали акцент, наверное, на то, что он был глубоко верующим человеком, и, возможно, какие-то есть редкие данные, о которых обычные историки светские могут и упускать. Вот скажите, как вообще вы пришли к тому, чтобы взяться за этот огромный труд?
Начнем с того, что я немножко историк по образованию. Преподавал историю культуры, историю преподавал. И у меня есть публикации, труды, книги, связанные с историей церкви, с историей нашего русского отечества. И вот мои друзья военные, которые читали мои книги, как-то мне предложили... Опять-таки батюшка Зосима, наверное, привел. Я подарил свой фотоальбом о батюшке Зосиме цветной. И вот он им понравился, и они захотели видеть такой фотоальбом о Суворове. Цветной фотоальбом, красивый. И чтобы я еще что-то написал о Суворове. Обложили меня материалом, литературой, массой книг. Это было в августе. Если бы я представлял, что меня ожидает, конечно, я, может, тогда бы даже и не согласился. А так думаю, ну, про Суворова уже все написано, все исследование. Надо будет только сделать какие-то акценты. И когда я начал читать эту литературу, я понял, что там столько разных взглядов противоположных, что разобраться, где басни, а где исторический факт, это надо попотеть. Вплоть до того, чтобы, наверное, и в архивы обращаться, и с теми людьми, которые с архивами работали. Благо, были сейчас такие авторы, которые посвятили свою жизнь работу с архивами. И до революции... И после революции, особенно владимирский ученый, краевед Борис Николаев, его книга так и называется «Александр Васильевич Суворов в архивах». То есть он всю жизнь посвятил изучению архивов. Книга вышла во Владимире на незрачной бумаге, мелким шрифтом. То есть для обычного обывателя она почти нечитаема. Эта книга – это та книга, которую я дважды прошел, выписывая ее, работая и ища какие-то даже направления. Потом наш... Биограф Суворова, наиболее известный Вячеслав Лопатин, тоже он много потрудился. И очень много сейчас материалов появилось, поскольку события последних лет пробудили в народе и в наших ученых любовь к своей истории и к личностям нашим историческим. А Суворов – самая яркая личность в истории. Очень много появилось исследователей, которые там что-то нашли. И вот мне удалось собрать вот этот огромный массив фактов, и надо было просто их всех отобрать, и как-то невозможно было написать обо всем, выбрать какие-то важные, знаковые события и о них написать.
Нужен угол зрения определенный, вот какая ставилась задача, что выявить в этой личности в первую очередь?
То, что Суворов, скажем так, без молитвы ничего не начинал и в конце любого дела Господа благодарил, то есть начинал, заканчивал дело молитвой и учился их солдат. То есть, по сути, это умное делание. По сути, это непрестанная молитва. По сути, он предстоял Богу. Это было ясно изначально. Но всегда, из своего опыта я знаю, что когда ты берешься за книгу, ты можешь набросать план, а потом самоличность, сама книга будет тебя вести. Так и получилось с этой книгой. То есть, я, конечно, набросал некоторые пункты и был удивлен, что до сих пор в массовой литературе очень мало реальных фактов исторических, а очень много мифов живет. Которые еще посеяны с эпохи авантюрного романа XIX века. Был такой популярный жанр, авантюрный роман, когда писали не про реальную историческую личность, а создавали какие-то романтические образы для читателей. И эти образы живут до сих пор, в том числе про детство Суворова, которое списано было, я подозреваю, из детства императора Петра III, потому что когда их сравниваешь, такое впечатление, что это про одну и ту же личность говорится. И никто реально даже не задумывался, какое было реальное детство, какие были реальные отношения. Вот это надо было все восстановить, провести реконструкцию, анализ литературы. Вот я выбрал сразу изначально 10 таких моментов, самых важных для исследования. И начало задается угол зрения, именно православный угол зрения, через цитаты. Вспоминаю, когда еще в начале нулевых я видел интервью с Хи Архимандрита Ионы Игнатенко, известного старца
Одесского.
Да, Свято-Успенского Одесского монастыря. И там у него в келье был возле икон портрет Александра Васильевича Суворова. И вот в этом интервью он начал говорить о Суворове, сравнивая его с Иоанном Кронштадтским. И помню, я, православный, который книги издавал, читал, даже возмутился. Как так можно сравнивать Иоанна Кронштадтского, пастыря, чудотворца с Суворовым? По гордыне, по невежеству своему. А в конце работы над этой книгой я пришел к выводу, что да, это равнозначные личности для истории России или православия. Потому что, как Иоанн Кронштадтский, Силуан Афонский что писал? В чем был главный подвиг Иоанна Кронштадтского? Что среди суеты мирской он ходил пред Богом, и всегда имя Господне было у него на устах и в сердце. То есть он, по сути, являлся деятелем умной молитвы среди мира.
Причем самой гуще мира.
Да. А Александр Васильевич Суворов был деятелем молитвы среди событий военных. Он тоже ничего не начинал без молитвы и все свои дела заканчивал молитвой.
Так он их и совершал с молитвой.
Есть поразительные случаи, когда во время битвы, вот идет битва, когда решается судьба, русские войска в меньшинстве, и тут ему идут всякие донесения, информация, там враг теснит, там теснит. Тут он вдруг говорит, все, ничего не принимаю, не принимает никакой информации, падает на землю, молится и после молитвы принимает решение.
Ну, известное, вот, по-моему, при взятии не Измаила, но тоже с турками связано было. Он служил молебен, а уже они высаживаться
турецкие. Кинбургская коса.
А на Кинбургской косе.
Да, знаменитый десант из Янычар. Это передовые войска турецкие, отобранные, которых было в 3 раза больше, чем защитников. Кинбургская коса не просто их разбила, он их разбила так.
Ну, он все выиграл сражения, но здесь просто они выходили, выпрыгивали с кораблей, вот этот десант, а Александр Васильевич сказал, пусть все повылазят, повернулся, пошел дальше служить молебен.
Это был праздник Покрова Божьей Матери, это называется Покровская Победа, как раз шла литургия, то есть турки выбрали такой момент, когда знали они, что русские должны быть в храме. И когда ему доложили, шла литургия, он сказал, нет, молимся литургию. После литургии он приказал еще молебен ослужить.
И вот эти слова «пусть все повылазят» продолжил молитву Божией Матери. И что поразительно, это исторический факт, что он всегда побеждал с меньшим, всегда в несколько раз с меньшим войском, чем противник.
Было очень много случаев удивительных с этой книгой, когда Господь помогал, послал нужные факты. Вот один маленький эпизод. Когда я был Александра Васильевича Черкасова в гостях, это один из ведущих сувороведов, генерал-майор, который многие годы возрождает храм Суворовский в его родовом имении во Владимирской области в селе Кистыш. Он мне помогал литературой, он редактировал, читал то, что я пишу, направлял мысль, на что стоит обратить внимание. И вот я у него увидел чудную, ну не икону, портрет в стиле парсуны. Есть такая техника парсуны, когда рисуют портрет в стиле иконы, только без него. Это, как правило, перед канонизацией так принято рисовать.
Ну и не только перед канонизацией. Да. Сейчас у нас известная передача «Парсуна» вот, по телевидению.
Это портрет техники иконы, да. И меня поразил вот этот портрет, такой своей иконописной техникой совершенной. Я спросил Александра Владимировича, откуда этот портрет, кто рисовал, он мне не мог ответить, кто-то ему подарил. Меня так заинтересовало, потому что я видел много разных икон, портретов Суворова, они меня не впечатляли. А тут мне так впечатлило. Тут мне мой коллега старший говорит, Владимир Николаевич, а там у нас через неделю мы будем принимать члены корреспондента, нашу землячку с Кубани, мой род с Кубани, в Академии художеств, Софью Мачигану. Вот я вас приглашаю, вам будет интересно, она пишет иконы. И тем более, что они тоже Суворова любят. И вы представляете, у меня удивление, когда я узнаю, что это Софья Мачигана, автор этой парсуны. И она не рассказывает историю этой персоны. Оказывается, что когда она ее написала, копия этой персоны уже находится и в наших войсках на Донбассе, и у патриарха. Две работы ее лежат уже перед канонизацией. Мы чаем этого. И более того, есть подводная лодка «Раф Суворов». И ее персона и на этой подводной лодке тоже находится. То есть наше войско, наши военные, вот эти тяжелые дни испытания относятся к Александру Васильевичу как к покровителю. Они к нему обращаются с молитвой. Есть много случаев помощи Александру Васильевичу Суворову. Это меня тоже удивило. Потому что мы знаем, что для канонизации подвижника надо три главных составляющих. Первое – это, конечно, житие само. Второе – это народные почитания. И третье – это наличие чудес, доказывающих молитвенную помощь подвижника людям. При канонизации преподобного Серафима Саровского было собрано очень много чудес, очень много, 83 случая помощи. Для примера, для канонизации Исаака Белгородского было 19 случаев описано. Так вот, сейчас на портале Царьград собрано уже 250 или 260 случаев молитвенной помощи Александра Васильевича Суворова в различных нуждах тем, кто к нему обращался с молитвой.
Это связано с вот теперешними военными действиями?
Я думаю, да, потому что любой молитвослов, который сейчас печатают многие фонды для наших воинов, они так называются, молитвословы православных воинов, молитвослов православного воина, туда входят как заповеди Божьих наставления Александра Васильевича Суворова, без молитвы оружие не заряжай, пушку не расчехляй, и туда входят и другие его наставления. И туда же входит обязательно и портрет, как икона Александра Васильевича Суворова. Здесь святые воины Александр Невский, Дмитрий Донской. И здесь же просуна тоже работы Софьи Мачиганы, стала народной уже, Александра Васильевича Суворова.
Потому что у Черноморского флота покровитель Федор Ушаков, живший в одно время, имевший сражение только...
Они друзья были, они были друзья.
Вот, единомышленники, и знаменитая фраза по поводу взятия Корфу Ушаковым, известная Суворов, который сказал, что готов был быть мичманом на корабле, чтобы только участвовать в этом взятии Корфу. И мы знаем, что Федор Ушаков, он принял монашество перед смертью и упокоился рядом со своим дядей, и он канонизирован. А вот с Александром Васильевичем все гораздо сложнее оказалось, хотя по масштабу и по всему кажется, что это все очень подобно. И там шли некие упреки такие, что связано там с семейной ситуацией. Но это уже такие частности, как бы не нам судить. Но во всяком случае, вот наш отец Дмитрий, например, я помню, он восхищался случаем, вот еще тогда мы мало что знали об этом, о сыне Аркадии Суворове, которого отец сначала не признавал, а потом уже, по-моему, с 12 лет он его взял, к себе воспитывал его и возил с собой на все военные действия. И юноша вырос настоящим, стал генералом. И вот батюшку нашего отца Дмитрия потряс факт смерти этого генерала. Он умер чуть ли не в 27 лет. И умер, спасая своего денщика. То есть в быстротекущую реку упал его денщик. И он, не задумываясь ни минуты, нырнул, чтобы спасти. Казалось бы, в то время вот вся эта статусность и сословность, он был дворянином, а это, ну, денщик. А вот именно поступок христианина, и нам отец Дмитрий это показывал, как вот вершины самопожертвования. Это ведь плод воспитания отца Александра Васильевича Суворова. Самый настоящий христианский, нет больше той
любви,
когда душу положат за други свои, невзирая ни на что. Это поразительно.
А это то, что поразило жителей швейцарских Альп, когда через Альпы проходила русская армия, нравственный облик русского солдата. Когда они к Суворову приводили под благословение своих детей, женщины, и в Италии, и в Швейцарии. И когда Суворов спрашивал, зачем вы это делаете, я же не священник, они говорят, так и говорили, ваши солдаты не грабят, не насилуют. Вы впервые видим такую армию.
Они платили за все
услуги. За каждую картошку, да. За каждый стакан молока. Даже более того, когда был штурм этого, знаменитый штурм моста, да, и когда там надо было мост починить, даже тот домик деревянный, старый сарай, который не разобрали, чтобы мост починить, они заплатили хозяйке за этот домик. Какая еще армия так поступала? То есть эта порядочность российского солдата, она поразила жителей, и они помнят до ныне.
До сих пор, да.
До сих пор. И есть такой в Швейцарии житель Альп Вальтер Галлер, который, кстати, очень сейчас связан с Суворовским движением в России. Многие экспонаты он передал в Суворовский музей в селе Кистыш. Село Кистыш – это родовое село возле Владимира Суворовых, где Александр Васильевич воздвиг каменный храм. Это единственный храм, который он построил от начала до конца. Он многие храмы жертвовал, помогал строить, а от начала до конца это единственный храм, так называемый Суворовский храм, в честь его отца, небесного заступника Василия Великого. И там сейчас музейный комплекс, там сейчас уникальный памятник Суворова находится. И в чем его уникальность? Суворов сидит на сундуке. Он приехал в свое село крестьянам, он сел на свой сундук, который он с собой постоянно возил. Вот в музее, работники музея, тем, кто приходит на экскурсию, спрашивают, как вы думаете, что Суворов возил в сундуке? А у него было несколько сундуков, и никто правильно не ответил. А он книги возил. И, как правило, это были книги богослужебные, потому что это был 18 век. Литература в основном художественной не существовала. Была научная литература и христианская, православная литература. Он очень много читал православных книг, а любимыми книгами были каноники. Есть музей в Тульчине, где хранится его огромный каноник, который он читал каждый день. И то, что он написал перед смертью, канон покаянный, «Твой есть, а спаси меня», эти, кстати, слова из его канона стали любимыми для многих старцев. И мой духовный отец, батюшка Зосима, Херня Зосима Сокур, часто повторял эти слова из канона Александра Васильевича Суворова. «Твой есть, а спаси меня». И буквально, когда я начал книгу писать, это как было благословение, я нашел слова батюшки Зосима, которые он сказал за 2 недели до своей праведной кончины. Их записала схемена княгиня Ефросинья, она вела дневник, она записывала на трапезе, батюшка говорил. Она записала, что батюшка сегодня, 13 августа, это перед праздником происхождения честных древ, сказал такие слова, что готовит к канонизации Александра Васильевича Суворова и Кутузова, сейчас Михаила Кутузова назвал. Христос на Руси непобедим. Когда его канонизируют, это будет знамением, что Русь будет могущественна, враги будут бояться Русь. То есть он рассматривал канонизацию Суворова как некое знамение. И здесь старец Иоанн Крестьянкин, всероссийский, как бы подтверждает его слова, потому что когда его спросили, почему Суворова не канонизируют военные, только праведная жизнь, богодная жизнь, он больше всего любил храм. А батюшка сказал такие слова, что порой Господь канонизирует тогда святых, когда это больше всего надо церкви, когда приходит их время. Казалось бы, Исаак Белгородский, его 200 лет не канонизировали, а канонизировали вместе с Ефимом Саровским, потому что надо было для церкви это время. И, наверное, тогда еще не было времени, а сейчас, в наше время, это такое знамение времени. То есть порой чудным промыслом Господним Господь отстраняет канонизацию до того времени, когда это наиболее востребовано. Вот такую мысль выразил. Я думаю, что так и есть.
Это, мне кажется, основная мысль, которая и объясняет и то, что вы смогли взяться за такой труд этой книги, и то, что если вот мы будем свидетелями этого события, это будет для нас таким пониманием знаковости, символом нашего времени. Вот вы говорили про этот сундук, и наша рубрика называется «Нужные книги», но ведь вот Александр Васильевич, он с детства читал очень много, ведь его отец, там ведь тоже много мифов, а вот так по факту, отец был первым составителем первого словаря военной терминологии, его отец. То есть был большим специалистом по строительству защитных всех этих, как называется?
Он промыслом Божьим готовил именно маленького Сашу Суворова. Потому что когда он брал крепости неприступные, которые строили французские инженеры, все
москвичи... Французско-немецкие даже.
Да, ну, основном тогда была французская мысль в Европе первенствовала, и авторы книг были французы. Вабан был самый известный такой. И он своего Сашу к переводу этих книг как бы посвящал. И с 12 лет Саша уже знал совершенство французский язык, и когда нашли его тетрадь 12-летнего Саши Суворова, тетрадь по занятиям французского языка, ни единой ошибки. То есть всю тетрадь посмотрели, не нашли ни единой ошибки. И эти крепости, парадоксально, кто потом брал, он знал их с детства, знал их строение, знал их слабые места, и это, конечно же, помогло ему, когда он разрабатывал план штурма, он знал, что где находится построение.
Ну, надо сказать, что потом он всю жизнь всему учился, он не терял время. Самый основной его посыл был – это дорожить временем как даром Божьим. И вот эта способность быть в ученичестве постоянно, также он на ходу и всегда учил языки, он был полиглотом, он знал больше 5 языков. А вот вы про крепость говорите, я сразу вспоминаю вот взятие Измаила, крепости Измаила, которая считала, что это невозможно. И Потёмкин писал по поводу безнадежного дела. Понятно, там высота была, там лестницы нужны были 20 метров. И помимо огромной стены, которая не каменная была, вот, кстати, там строил не только француз, они француз с немцем были конструкторами этой крепости. И каменные крепости уже артиллерия пробивала, это были земляные валы.
Соединение
земляного с облицовкой каменной, там 8 метров вверх, и там еще вниз ко рву получалось метров 12. Все вместе получалось, что нужна была лестница 20 метров. И понимая, что, глядя на эту крепость, Суворов тогда говорил, что изъянов у нее нет. И они построили такие, он не мог, конечно, полностью построить какой-то в миниатюре копию, но все-таки, опираясь на эти знания с детства и вообще на свой гениальный ум и свыше данную ему благодатью. Вот,
приказ войскам при штурме, знаете, как был дан приказ? День молимся, день постимся, а на третий штурм.
Потрясающе. И он тренировал, они сделали небольшой ров там какой-то, в общем, миниатюре. И сутками, вот после того, вот как вы говорите, в первую очередь молитва и упование на волю Божью во всем. И они взяли, это же вообще невозможно, непостижимо. И, кстати говоря, мне горько вот так вот, как говорится, обидно, если вот вернуться к историческим таким тонкостям. Ведь участниками взятия Измаила был не только Кутузов, не только Багратион, Милорадович был тоже, и участником, кстати, похода швейцарского. А затем на Сенатской площади подло убит в спину выстрелом Милорадович был, вот, так сказать, декабристом. Если вот просто даже такой нюанс, кто родину любил, кто родине служил, и вот нас приучали к тому, что эти заговорщики – это были благородные люди. Это просто вот, ну, как бы деталь такая. Но мы сейчас вернемся все-таки к Александру Васильевичу, но масштаб, конечно, невероятный.
Скажу одно, и парадокс, для меня загадка, парадокс, что при таком масштабе это единственный полководец, который не имел поражений в истории. Истории.
Не Ушаков тоже.
Это на море истории. И о нем так мало мы знаем.
Ну вот у нас запрещена Википедия, да? Кажется, сейчас она запрещена. Кто-то называет это дуропедией там. Вот как происходит историческая подмена. Я когда пыталась просмотреть, там, заглядывала в разные источники, и вот в одном куске, вот в этой самой так называемой, было написано о том, что не имел ни одного поражения, кроме... И там, значит, вот где он получил двойное ранение.
Тепи, ну победили они.
Да. А даже здесь вот вкрапление яда все равно было.
И это при Требии вот было тоже, да.
Почему так важны книги и вот эта преемственность и передача поколениям? Потому что молодежь будет искать, да, или что-нибудь смотреть, заглянет в это, и уже яд подлит. Значит, фактически не было крови, но это ложь, абсолютно.
Ну, фонд же Сороса пытался, да? Подвинуть мультик гадкий про Суворова. Даже либералы его не восприняли. И хочется сказать слова генерала Черкасова, что Суворов – это личность без единого изъяна. И не любить Суворова можно только при одном условии, если вы о нем ничего не знаете. Моему стыду, я о нем не знал. Понимаете?
Его не любить можно, если не любить Россию, я бы так сказала.
И второй принцип, да. Первый – ничего не знаете, а второй – когда вы не любите Россию, не видите. Когда вы не любите Суворова, его не видите. Потому что Суворов сделал современную Россию. То, что мы имеем Крым, то, что мы имеем земли Новороссии – это все плод подвигов Суворова. Своему стыду мы о нем знаем меньше, а его имя когда-то гремело больше, чем имена императоров. Один факт. Когда он разгромил безбожную армию французов Наполеона, войска Наполеона, его имя было настолько популярным, что в Англии в честь его, это единственный случай, был дан салют. Сам король империи английской Великобритании имел речь в парламенте о нем. И там был такой случай, что как раз тогда некоторые предприниматели в Лондоне выпустили портрет первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона. И этот портрет никто не хотел покупать, он был убыточный. Что они сделали? Они просто подписали «Граф Александр Васильевич Суворов» и продавали Этот портрет Вашингтона за месяц у них тираж закончится, раскупили его, англичане раскупили, будут только прямо Суворов.
Но это не относится к байкам, вот как...
Нет, это не байк, это факт исторический, и поэтому очень часто, когда вы видите, что на некоторых работах Суворов похож на президента Америки Джорджа Вашингтона, это реальный факт. Это факт, который засвидетельствован, и его Вячеслав Лопатин описывает.
Интересно, очень забавно, но вписывается в ряд многих таких, как это принято называть, байки, но это вполне...
Это факт, потому что имя Суворова было популярнее императоров.
А о внешности, если говорить, все-таки существует посмертная маска в музее в Санкт-Петербурге.
Тоже один из мифов, что Суворов маленького роста был.
Да, это неправда.
Он был выше среднего роста, и более того, у него был нокаутирующий удар. Он возглавлял атаку свою, когда он врезался саблей окопы врага. Он останавливался только тогда, когда он был уже глубоко, то есть он поражал. Никто не мог устоять ударом, и у него был поражающий, нокаутирующий удар.
Ну, может быть, он и маленьким родился, но то, что он занимался, он просто был жилистый, спортивный, занимался всю жизнь зарядкой, обливался холодной водой. И молился Богу, и был крепким, и по трости, которая сохранилась.
Выше среднего роста.
Он выше среднего роста. Тогда солдат был, считался там больше 1,55 м. А у него получалось 5.
1,76 м. Это доктор исторических наук Владимир Мединский, который, кстати, да, у него две лекции посвящены Суворову. Он подробно это анализирует и доказывает, что у него был рост минимальный, 1,76 м, 1,77 м. А то, как он вел бой свой, как он прорубывал себе дорогу, можно делать вывод, что у него был поражающий удар. И более того, представьте себе, по сути, старика, 70 лет, когда он проходил Альпы, 70 лет. И он вместе со всеми проходил эти горные вершины, которые были выше 2000 метров.
Наравне со всеми, еще ободряя,
да,
и прибаутками, шутками поднимал дух, хотя там...
Это какая была закалка, какая была сила, не только сила духа, но и физическая сила. Я поднимался один раз в своей жизни на гору, которая была выше 2000 метров. Это целый день. И ты идешь, силы тебя покидают, ты уже сам не рад. А это пройти Альпы, они прошли, по-моему, около 100 километров по горных вершинах. Он выдержал весь этот поход.
Ну, до этого какие были броски? Они могли, вот когда их позвал австрийский король, 1000 километров без передыха пешком. В и таких он, сапогах, которые...
И он выдерживал эти...
Так он вместе с ними был.
Он же не в машине ехал, конечно.
Вот.
Конечно.
А у солдат сапоги были, не было правого и левого представления. Колодка была общая, только портянки спасали. И дело в том, что он делил не только это. Вот он и кашу эту любил, и питался, и всегда был рядом с солдатом.
У него была просто пища. Он питался по монастырскому уставу, и это всех удивляло.
А по поводу знаменитости, все-таки вот это известный случай тоже, что когда французы тогда Москву взяли временно, а потом были разбиты и бежали до Парижа. В этот период его дочка, любимая дочь Наталья, как он ее называл, Суворочка, вот она выезжала, уже с опозданием выезжала из Москвы, когда французы остановились, спросили, кто она, могла бы представиться фамилии мужа Зубова, но она себя представила как вот дочь Суворова. И отдали честь, и сопровождение дали, чтобы никто не потревожил. То есть авторитет был колоссальный. Известные полководцы мировые, и английские, и французские об этом писали. Единственное, перед кем могли там снимать шляпу при всем своем снобизме, там, высокомерии и такой гордости, иногда в чем-то оправданной, может быть, по делам военным, но они склоняли голову, потому что это уникальное явление, это гениальность вот мирового уровня.
Это больше, чем гениальность. Да. Есть такой генерал Максимчик, президент архитектурного комплекса Суворова-Кистиша, он пишет, что Суворов больше, чем гений. Гениальность – это не объяснить его победа. Вот все исследователи его побед называют его победу абсолютным чудом.
Чудом есть, Божьим.
Да, потому что они видят, как это было, повторить это невозможно.
Всегда с малыми силами, всегда эта стремительность и какая вера, какой вот именно сила духа. И в нем сконцентрирован, вот, можно сказать, код русского человека. Как он себя говорил, я подлинный русак.
Да, и более того, одним из научных консультантов в этой книге является доктор исторических наук, генерал-полковник Валерий Баранов. Он такую мысль выразил, что именно Суворов заложил нравственный облик русского воина. Отношение к врагу, отношение к пленному. Это все заложил Суворов. Это Суворовская школа.
Да. Солдат ребенка не обидит. Его отношение к мирным. Мы же говорили, любую область, какую ни возьми в военном деле, это, можно сказать, Библия военного дела русского солдата. Да?
Наука побеждать. Наука побеждать. Написано афористическим языком, доступным каждому. По сути, там тактика, стратегия боя.
А основа всему это строилось не на песке, а на камне веры.
Начиналось из молебна, заканчивалось благодатным молебным. И после мы говорили о дочери, хочется закончить наш рассказ одним из эпизодов. Меня больше, когда я писал о Кимской косе, больше всего поразили письма, которые уже писал Суворов с юмором к своей дочери, описывая эту битву. И он описывает с юмором, как это все было, что и лошади отрывало пол лица, он сам был ранен. И пишет, выслал бы тебе цветов, здесь цветы замечательные, таких нигде нет, но они и сохнут. А здесь ходит возле меня ручной орел, я его прикормил, здесь сидит и наблюдает, как я пишу. Я написал это выступление, если я был бы художником, я бы написал бы такой портрет Суворова. Суворов подсвечивает, пишет письмо своей дочери, а сбоку у него сидит орел ручной. Правда, этот портрет бы напоминал бы...
Иоанна Богослова.
Икону Иоанна Богослова, и когда слово это символизм, а здесь реализм. Вся разница.
Да, замечательно. Конечно, мы о Суворове можно говорить очень много, мы и будем продолжать. В заключение скажите, на каком этапе ваша книга, что с ней происходит? Потом она будет жить, конечно, своей жизнью.
Она на этапе верстки уже, мы уже начинаем верстать. Как это ни странно, очень мало иллюстраций к Суворову, это то, что мы его недостаточно. То есть, я думаю, это сознательно. Я думаю, у нас была психология в хозяйство, в западную цивилизацию, а Суворов, как яркий, самый яркий образ русского человека, он мешал. Потому что психология вхождественства, она...
Иждивенчество.
Она изначально предполагает комплекс некой неполноценности, вторичности. А какая вторичность, когда у нас есть Суворов, когда у нас есть Ушаков? Какая вторичность? Поэтому эти личности были неудобны. Поэтому сейчас на стадии верстки, и хотел бы закончить словами святейшего патриарха Кирилла, который он сказал на собрании Синода, когда принималось решение о подготовке к канонизации Суворова, сказал такие слова, что личность Суворова объединяет все сословия российского общества, и военных, и монашествующих. Он одинаково дорог и старшему поколению, и юным сердцам. И вот это в год единства России хочется надеяться, что мы увидим представление нашего праведного воина Александра Васильевича Суворова. Дай Бог дожить до этого.
Спасибо вам большое за интересный рассказ, за ваши труды. Я думаю, только первая беседа, и когда выйдет книга, мы будем подробно и неоднократно возвращаться к нашему великому полководцу и великому и настоящему христианину Александру Васильевичу Суворову. Всех вам благ, Володя, в ваших трудах.
Прошу святых молитв.
Напоминаем, вы прослушали беседу с автором и составителем православных книг Владимиром Карагодиным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Перелетным соловьем, то решите, брат.
славных войск, артист, ратик, кто решит громный спор, бессмертный наш Сувор, российский славных войск, артист, ратик.